Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 13 мая, 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И с вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо в прямой эфир звоните без предварительной модерации, попадая непосредственно в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Смотреть и слушать нас в интернете можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Давайте посмотрим. Прямо сейчас 4-бальные пробки. 5 баллов нам обещают на 6 вечера. 6 баллов на 7 вечера нам обещают. В общем, 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Красного довольно много и сейчас. Обращаем внимание на Третье кольцо в районе Тульской, на Третье кольцо в районе Ленинградского проспекта, на Московскую кольцевую автодорогу, внутренний МКАД, который останавливается еще до Волоколамского шоссе, и эта пробка уже до Ленинградки. Еще обращаю внимание на то, что сейчас происходит на шоссе энтузиастов. При попытке выезда по этому шоссе в центр вы столкнетесь неоднократно с проблемами. Не то чтобы это одна большая пробка, но сразу после Третьего кольца и где-то в районе пересечения с Московским скоростным диаметром и чуть дальше, туда ближе к Терлецкому лесопарку, а потом после МКАД опять пробка. Имейте в виду это. В целом, еще раз напомню, по городу 4-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Федеральная налоговая служба впервые раскрыла поступление от НДФЛ, от повышенного НДФЛ до 22%. Говорят, это 38 миллиардов рублей в первом квартале. Как оценить эти суммы? Много это или мало? Надо ли ожидать, что дальше суммы будут значительно расти? Это первая тема. Вторая тема. Минздрав предлагает не наказывать врачей за отклонение от клинических рекомендаций. Что означает это предложение? Почему есть такие, какие-то рекомендации, которые можно было бы взять и не выполнить. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление Владимира Путина на встрече с членами деловой России. Некоторые зарубежные компании, по словам президента России, из страны уходили, цитата, со слезами. Это он сказал, вот прямая цитата по ТАСС. Были компании, которые не ходили, со слезами уходили. Но что давление такое? Нам разрушат наш бизнес, там за океаном не дадут произвести расчетов. В Европе самой нанесут ущерб. Это вот из тех сообщений, которые в эти минуты приходят. Еще сообщение ТАСС со ссылкой на власти. В Амурской области лесной пожар, который ранее подошел вплотную к закрытому территориальному образованию Циолковский, теперь локализован, и угрозы городу нет.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, это прямой эфир, следовательно, вы можете писать через СМС-портал +7 925 48 94 8, через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема. Федеральная налоговая служба впервые раскрыла поступление от НДФЛ по повышенной ставке от 15 до 22%. Как выясняется, в первом квартале это 38 миллиардов рублей. Именно столько в первом квартале 2025 года налоговики собрали. Это первый отчет о доходах от новой пятиступенчатой шкалы. Собранная сумма при этом получается в полтора раза больше, чем в первом квартале, когда действовал лишь один вариант налога на богатых, если его так можно называть. Тогда ведь была одна ставка 15%. Соответственно, еще раз надо напомнить, что все повышенные доходы идут уже не в региональные, не в местные, а именно в федеральный бюджет. Если по ставке 13% все доходы от НДФЛ идут в региональные и местные бюджеты, то все, что выше 13, идет в федеральный бюджет. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот эту сумму в 38 миллиардов можно как-то оценить? Сказать, это много, это больше, чем ожидали, это меньше, чем ожидали?
Ну, это есть объективные показатели, это больше, чем было, естественно, в прошлом году, потому что шкала сейчас более такая размытая, и, естественно, это больше объем поступлений, и за счет того, что балл выше, потому что доходы физических лиц выросли, естественно, это больше, чем было в прошлом году, если сравнивать с поступлениями первого квартала прошлого года. Но если, например, сравнивать с какими-то другими показателями, например, с дефицитом бюджета, который сегодня озвучили, который оказался чуть выше планируемого, и, видимо, бюджет будет в этом части пересмотрен, порядка 3 триллионов увеличения дефицита бюджета, естественно, эти суммы там на этом фоне выглядят достаточно скромно. Поэтому здесь смотря что чем сравнивать.
Скажите, а если мы пытаемся говорить о том, сколько налога собрали за первый квартал, можно что-то спрогнозировать с точки зрения второго, третьего и четвертого кварталов года?
Ну, естественно, потому что у нас самый по НДФЛ высокий четвертый квартал, потому что идут премии, выплаты. Но, кстати, некоторые компании выплачивают в первом квартале следующего года бонусы. Поэтому здесь сложно прогнозировать, но обычно к концу года объем НДФЛ возрастает. Поэтому разнофакторное влияние, но, скорее всего, да, прогнозировать сложно, что как минимум будет не меньше, а то, может быть, и больше, да.
Насколько, с вашей точки зрения, нынешние 38 миллиардов рублей говорят о том, что планы получить по итогам года 533 миллиарда – это планы реализуемые?
Если только от этой статьи поступлений, то, наверное, планы немножечко завышенные. Вот. Посмотрим, как будет инфляция себя пока, что, как будет денежная масса меняться в конце концов. Будут расти заработные платы. Посмотрим. Но мне кажется, что на фоне первого квартала 38 миллиардов, погоды 500 миллиардов многовато.
Теперь еще, насколько понятно, куда конкретно пойдут эти деньги, или у нас нет заранее вот таких, что называется, целевых вариантов? Если деньги платятся богатыми, если это специальная ставка налога на доходы физических лиц, то деньги пойдут вот туда-то. Такого нет?
Нет, такого сейчас нет, потому что это не какой-то особый налог, как это было раньше. Дополнительные 2% брались в фонд орфанных заболеваний. Сейчас это именно ставка налога, классическая НДФЛ. Налоги у нас не крашеные, поэтому они в полном объеме поступают в доходную часть бюджета и дальше распределяются в расходную часть бюджета. Сейчас таких целевых направлений для их расходования нет.
На ваш взгляд, вот эти повышенные ставки подоходного налога с учетом того, как изменяются доходы граждан Российской Федерации, как скоро придется их пересматривать?
Ну, здесь сложно сказать. Это, в принципе, зависит от потребности бюджета, потому что налоги в большей степени имеют фискальную функцию, хотя и стимулирующая достаточно существенная. Но, в принципе, поскольку база у нас, много людей, там порядка всего 3% получают доходы свыше указанных базовых сумм в 200 тысяч в месяц, поэтому из одной овцы 7 шапок не сошьешь, поэтому дополнительно налоговую нагрузку их облагать бессмысленно, начнут больше уклоняться. Я не думаю, это какой-то существенный резерв для покрытия там дефицита бюджета.
Тогда по-другому попытаюсь то же самое спросить. Вот в Минфине ведь до этого говорили, что повышенная ставка коснется не более 3% населения. С вашей точки зрения, вот процент населения, которые будут подпадать под эту самую повышенную ставку, расти будет?
От роста, даже не от инфляции, а от роста фонда заработной платы. Пока на 12% в год рост. Он несущественный, и я думаю, что существенно эти 3% не поменяются на горизонте 1-2 лет.
Спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга и старший партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук, была с нами на прямой связи. Григорий утверждает, что в Петербурге средняя зарплата примерно 115 тысяч рублей. Зарплата, опять же, это его утверждение, растет на 20% в год, и значит, он как-то так высчитал, что через 5 лет будут платить повышенный налог почти все. Кто-нибудь из наших слушателей столкнулся с повышенным подоходным налогом? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что вы вообще думаете по поводу вот этой истории с повышением ставки подоходного налога? Как мы, еще раз напомню, говорим для богатых людей, для небольшой доли населения, напомню, оценки Минфина, это 3% населения, которых касается этот самый новый налог, от 15 до 22% налога на доходы физических лиц, от которого в результате в первом квартале собрали 38 миллиардов рублей. Павел, 134-й, а я вот самозанятый, они не хотят лимит поднять, 2,4 мало. В смысле, лимит поднять, это чтобы вы немного платили, или наоборот, чтобы вы много платили, надо сделать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, присоединяйтесь к нашему разговору на эту тему, пишите через СМС-портал или через Телеграм. Нет, все-таки Павел не хочет больше платить, он хочет, чтобы у него больше дохода, как у самозанятого в результате было. Еще раз напомню, это не столько про самозанятых, это про тех, кто обычный налог на доходы физических лиц платит, и с 2025 года, начиная, платят по новой ставке подоходного налога, по ставке, которая меняется в зависимости от количества полученных гражданином дохода. Раньше было 13% для всех, потом стало 13% и 15% для некоторых, а вот с этого года теперь для некоторых как раз изменяются градации. Кто-то платит 15%, кто-то больше, кто-то даже 22%. Это на данный момент ставка максимальная. 7373948, телефон прямого эфира. Срочные новости. США хотят прежде всего добиться всеобъемлющего прекращения огня в конфликте на Украине, после чего переходить к территориальным вопросам. Агентство РИА Новости в срочном сообщении цитирует Келлога.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна цитата из Келлога. США считают важным, чтобы в процессе переговоров по украинскому урегулированию стороны пошли на определенные уступки. Следим за другими сообщениями, следим за тем, что пишут и другие информационные агентства. Следим, кстати, за прогнозом погоды. Тут есть претензии у кого-то из наших слушателей по поводу того, что у нас с прогнозами погоды. Кто-то написал, сейчас даже найду это сообщение, что, мол, почему у вас в новостях, пишет Вадим 490, и говорят, что в ближайшие два часа осадков не ожидается, а дождь льет практически целый день. Но тут важно понять, что места разные бывают, и не факт, например, что по всей Москве в данный момент дождь льет целый день. Я вот, например, сейчас ехал по Москве, и зонтик был, а дождя уже не было при этом. Поэтому говорить, что дождь льет без конца, я бы все-таки для всей Москвы не говорил. Леонид Слуцкий сегодня предложил наказывать родственников релокантов. Государственная Дума рассматривает инициативу главы ЛДПР в первом чтении. Речь идет о законопроекте об аресте имущества и ужесточении административной ответственности для тех граждан России за границей, для иностранцев и юридических лиц, которые совершают правонарушения, направленные против России, в том числе за русофобские проявления и публичную демонстрацию нацистской символики. Это Слуцкий, когда говорил о том, что надо еще и присмотреться к родственникам, он это подчеркнул. Законодательно надо распространить на родственников тех, кто подобные непозволительные вещи себе, тем не менее, позволил, чтобы люди могли отвечать своим имуществом, чтобы никто ничего никуда не вывозил. Насколько я понимаю, речь идет о том, что кто-то из тех, кто нарушает закон, может попытаться перевести имущество. И именно в этом смысле речь идет в законопроектах депутатов. Но как это сделать? Павел Зайцев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов. Павел Зайцев и партнеры. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что вы думаете, во-первых, по поводу инициативы Слуцкого, которая сегодня рассматривается, насколько она реализуема?
Вы знаете, ну, она реализуема. На мой взгляд, она достаточно интересная, но реализовать ее можно в том случае, если попробовать доказать, что те релоканты, которые за границей находятся, перевели на своих близких людей, родственников, то есть там, или родителей, или детей, свое имущество, то есть недвижимость. И тогда на эту движимость и недвижимость распространять какие-то санкции.
Когда вы говорите «перевели на родственников», а это не предусмотрено законодательством?
Хорошо, скажу по-другому. Если, например, их сын или дочь приобретают недвижимость стоимостью, там, я не знаю, миллион, 10 миллионов, 100 миллионов, а зарплата у них при этом там 50 тысяч рублей в месяц, то есть все основания подозревать, что это не они заработали, а на них релоканты перевели свою недвижимость. И вот в этом случае, так же как в случае с коррупцией должностных лиц,
можно попробовать обращать взыскание, в том числе административные, на их родственников.
Вот как раз у меня и был следующий вопрос. А это уже каким-то образом по другим преступлениям действует в российском законодательстве или пока практики нет?
Да, конечно, действует. По преступлениям, во-первых, коррупционной направленности, во-вторых, просто в отношении должностных лиц, которые не могут по своей семье обосновать, откуда же у них столько движимости и недвижимости на десятки, сотни миллионов рублей, а то и больше, при их небольшой зарплате, а также у членов их семей. Прокуратура обращается с иском в суд, и вся эта движимость и недвижимость конфискуется в доход государства.
А вот, Андрей, 892-й, а что, сын или дочь не может родителям недвижимость в подарок приобрести? Эту недвижимость потом, если что сделает неправильно, сын могут забрать?
Мы сейчас говорим не про подарки, а про фиктивно оформленную недвижимость умышленно.
Подождите, то есть...
Мы про подарки вот сейчас не говорим.
Нет, а важно понять, в чем тогда разница?
Разница в том, что... родители, например, не желая показывать, что это они приобрели, дарят своим, не дарят, а отдают деньги своим ближайшим родственникам, детям или родителям, и якобы они приобрели это на свои деньги. Но фактически ни у родителей, ни у детей таких денег официально быть не должно. То есть они получены коррупционным путем. Это в первом случае. В данном же случае релоканты могут специально, дабы на них не распространялись какие-либо санкции, специально переводить денежные средства, которые они получают, например, в Российской Федерации, на своих близких родственников, у которых нет заработка и которые не могут приобрести ту или иную недвижимость. Просто это можно доказывать и, соответственно, переводить на всю эту движимость, недвижимость санкции административные.
То есть в какой-то момент можно доказать, что фиктивным может быть и подарок. Вот насколько я понимаю сообщения наших слушателей, они вот эту разницу пока не поймут.
Нет. Понимаете, если у родителей есть законные основания, как в случае с коррупцией, например, родители заработали в течение там 2-3 лет 10-20 миллионов рублей, то на эти деньги они могут подарок сделать. Извините, а если родители... подарок сделали за 100 миллионов, то это явно незаконные деньги. Это в случае с коррупцией. Здесь же про релокантов можно усмотреть, что специально движимость, недвижимость переводится на родственников, дабы избежать санкций со стороны государства. Тогда есть основания подозревать, что это фиктивная сделка, притворная.
Да, подождите, тогда секундочку. Насколько легко все это доказать? Потому что ведь могут быть разные причины. С одной стороны, можно попытаться укрыть это от государства. С другой стороны, можно попытаться передарить кому-то то, чем ты сам просто не пользуешься.
Ну, знаете, ну, когда ты сам чем-то не пользуешься, это продают, а не передаривают.
Угу. И это в некотором смысле доказательство.
Конечно. А сейчас государство вводит по поводу продажи движимости и недвижимости, ну, в первую очередь, недвижимости, безнальные оплаты, то есть по безналу, чтобы движение денежных средств шло, чтобы не было фиктивных продаж без движения денег.
Так, еще вопросы от наших слушателей. А вот когда вы говорили о ныне работающих вариантах, это как-то уже работает, к примеру, вот 745-й, с депутатами или их родственниками, или да, с какими-то конечно. Чиновниками, конечно, их родственниками?
Да, конечно, это работает. Даже не в случае с коррупцией, а просто если чиновники не могут оправдать, откуда у них и у членов их семей появилась движимость и недвижимость на большие стоимостью, на большие суммы, то это по представлению прокуратуры, прокуратура обращается в суд, и вся эта движимость и недвижимость конфискуется в доход государства.
Скажите,
я не говорю про коррупционные преступления.
Если сейчас будут приняты подобного рода решения, они будут касаться и тех сделок, которые уже пройдены, или это только то, что будет сделано в будущем?
А вот это должно быть указано в законе. В законе должно быть указано, имеет ли он обратную силу, или же данные действия, то есть данный закон вступает с момента его опубликования. Имеет ли он обратную силу? Я вам могу сказать, как правило, по общему правилу, закон обратной силы не имеет, если об этом специально не указано в законе.
Александр 716-й, учитывая, что вы говорили, а релокант что, не может осуществлять сделки с недвижимостью?
Может.
Но если вдруг к нему возникнут вопросы, тогда это или последствия этой сделки могут оказаться...
Мы же сейчас с вами говорим, одно дело релокант взял и продал другим лицам, они купили. Другое дело, он фиктивно переоформляет движимость и недвижимость на своих близких, дабы избежать санкций. Понимаете, фиктивно. Вот тогда да.
Но фиктивность тогда... достаточно точно можно определить. Здесь нет никакой субъективности.
Да, конечно.
Так, и последний, наверное, вопрос из таких вот буквальных. А насколько легко в этом случае очертить круг родственников, которые могут нести такую ответственность?
А вот для этого закона надо прописать круг родственников, которые не могут нести ответственность. Например, в Гражданском кодексе у нас есть родственники супруга, супруг-супруга, родители и дети. Это родственники первой линии, которые, например, вступают в наследство. Есть родственники второй линии и другие родственники. Вот. В законе должно быть очерчено, но я могу предположить, что речь идет о родственниках первой линии, то есть в первую очередь. В данном случае это родители, дети и супруг-супруга.
Ну и уже несколько человек, я смотрю, видят...
Может быть, братья еще, да, может быть, еще братья еще.
А, такое тоже может быть. Ну да. И вот несколько человек уже видят возможное появление параллелей между тем, что здесь вот с этим законом происходит, и с тем, что происходило примерно 90 лет назад в Советском Союзе. Вот, например, 724-й вспоминает эту аббревиатуру, которая расшифровывается как «члены семьи изменников Родины». Вы видите какие-то параллели?
Ну, вы знаете, можно теоретически предположить это, но здесь есть небольшая разница. Разница в том, что тогда доказывать ничего не нужно было. Ну, то есть, если ты родственник, значит, уже член семьи врага народа. Здесь же нужно доказать, что фиктивная сделка, и что, например, там сын или отец не мог приобрести эту движимость и недвижимость за свои денежные средства. Тут надо... Чего доказывать не надо, а здесь надо доказать.
Спасибо. Павел Зайцев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Павел Зайцев и партнеры, был с нами на прямой связи. 279 говорит, а я выиграл 100 миллионов, какие вопросы? Ну так вы должны были показать эту лотерею, в которой вы выиграли. Вот такие вопросы, единственный вопрос, на который вам придется отвечать. Много вопросов по поводу того, где все-таки дождь льет целый день. Вот видите, это к вопросу о том, что кто-то из слушателей написал, как вы можете говорить о том, что дождь или дождя в ближайшие 2 часа не ожидается, если он идет не переставая. И вот я вам покажу, а где это дождь идет целый день, пишет Ирина. На МКАД ЗАО ни одной капли, ни одной, с часу светит солнце. Это, пожалуйста, вот 74-я пишет. Дальше, значит, Одинцова, университет. Павел, это вы зачем наблюдаете? Я, говорит, в такси работаю, наблюдаю, соответственно, за Одинцовым и за университетом. А что там с погодой-то? Ну, интересно же на самом деле. 7373948. Телефон в СВАО льет целый день. Вот теперь мы выяснили, где все-таки есть проблемы с дождем. Это северо-восточный административный округ. Так, во всяком случае, вот написано у 279-го. Я, правда, только что из СВАО приехал, и вот чтобы там прямо... Нет, ну дождик какой-то был. Безусловно, мокрый асфальт я видел. Но чтобы прямо льет целый день, вот этого я как-то не заметил. Видимо, невнимательно смотрел. Метро Семеновская льет с 11 часов. Щелково целый день льет. Это Давид 676-й. Значит, сын иностранного агента врага народа. Можно еще поразить в правах, пишет Виталий 618-й. Еще раз напомню, депутаты Государственной Думы сегодня рассматривают законопроект об аресте имущества и ужесточении административной ответственности для тех граждан России за границей, для иностранцев и для юридических лиц в случае совершения ими правонарушений, направленных против России, в том числе за русофобские проявления и публичную демонстрацию нацистской символики. Так, сегодня, общаясь с журналистами, характеризовал нынешние документы глава ЛДПР Леонид Слуцкий. И вот что он еще добавил. Законодательство надо распространить на родственников тех, кто подобные непозволительные вещи себе, тем не менее, позволил, чтобы люди не могли отвечать своим... чтобы люди могли, наоборот, говорит Слуцкий, отвечать своим имуществом, чтобы никто ничего никуда не вывозил. Депутаты работают с документом, что у них получится, совсем скоро, очевидно, узнаем. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 13 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем с вами главные темы в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без предварительной модерации, попадая в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». Смотрите, слушать нас в интернете, вы можете в Телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе 4-бальные пробки, дальше хуже. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Так выглядит прогноз на то, что творится на московских дорогах. Красного довольно много. Красное третье транспортное кольцо, прежде всего внутреннее, от Беговой, даже я бы сказал, от Звенигородки в сторону проспекта Мира. Навстречу тоже пробка от, соответственно, Русаковской эстакады, насколько я понимаю. Где-то там уже проблемы возникают, еще над железной дорогой, то есть до проспекта Мира, во всяком случае, и до Марьиной рощи. Там красный цвет, красного цвета на карте пробок много. Давайте посмотрим, есть ли где что-нибудь более серьезное, чем красный. Бордового не так много на самом деле. Но вот есть Волгоградка при движении в сторону области, на середине где-то между московским скоростным диаметром и московской кольцевой автодорогой. Или вот, к примеру, внутреннее третье транспортное кольцо в районе, соответственно, Тульской. Или еще я бы обратил ваше внимание на то, что сейчас происходит на Кутузовском, да, проспекте? Да, на Кутузовском проспекте, причем при движении в сторону центра. На Можайке? Нет, не на Можайке на самом деле. Хотя нет, это еще Можайское шоссе. Еще на Можайском шоссе вы попадаете в пробку, в которой потом стоите и на Кутузовском проспекте, где-то примерно... там, похоже, дорожно-транспортное происшествие. Чуть-чуть не доезжая Нижинской улицы. Имейте это в виду. В целом, напомню, в городе 4-бальные пробки, как максимум сегодня пробки в 6 баллов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минздрав предлагает не наказывать врачей за отклонение от клинических рекомендаций. Ведомстве собираются корректировать подходы к оценке качества медицинской помощи. Но что означает это предложение Минздрава? Что за рекомендации такие, которых можно не придерживаться? Может быть, у медиков какой-то особый подход? Первая тема. Вторая. В России рекордно упали продажи электромобилей. Сегодня стало известно, что по сравнению с 2024 годом, за 4 месяца 2024 года было продано существенно больше электромобилей, а теперь продажи упали на 67%, и в результате получилось всего 2600 проданных электромобилей. Почему люди перестают покупать электромобили, или это проблема того, что перестают покупать автомобили в принципе, потому что те становятся слишком дорогими? Вторая тема, которую обсуждаем минут через 10. Собственно, срочные сообщения, вот они. Тема участия лидеров России и США на переговорах в Стамбуле по Украине не прояснена. Вот как-то так пишет об этом в эти минуты агентство РИА Новости со ссылкой, внимание, на турецкие дипломатические источники. Ну и заявление Путина: необходимо обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестировании средств в акции. В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины. Опять со ссылкой на дипломатические источники пишет агентство РИА Новости. Переходим на ленту агентства ТАСС. И здесь вот что. Правкомиссия принудительно выдает лицензии на выпуск товаров, которые не поставляются. Министр экономического развития Максим Решетников рассказывает об этом, выступая на совещании у президента Путина.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Значит, не забывайте, что вы можете смотреть и слушать нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. У нас много споров по поводу того, что с дождями в Москве. На Трубной пишет 279-й, льет дождь в эти минуты. Павел 134-й утверждает, что с обеда дождь в Одинцове и в районе университета. Сергей 358 рассказывает, что в ближайшие 40 дней он обещает, что дождь не будет идти. Это предположение Сергея 358-го. Интересно, где еще сегодня дождливо было более-менее, пишет Алина 476-я. Павел, у Парка Победы там все нормально, и там на Кутузовской капает капает. Вот чуть-чуть дождь есть. Все-таки не очень понятно. Москва большая и дождь, а если рядом с вами сильный дождь, это не значит, что по всей Москве такие дожди. Минздрав предлагает не наказывать врачей за отклонение от клинических рекомендаций. Ведомстве скорректируют подходы к оценке качества медицинской помощи. Это правительство, которое в Госдуму направили чиновники в качестве поправок к закону о биологической безопасности, согласно которым клинические рекомендации, когда и если это будет принято в качестве закона, уже не будут выступать предметом государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Врач-кардиолог и доктор медицинских наук Алексей Эрлих к нам присоединяется. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, а клинические рекомендации на данный момент, во-первых, насколько они обязательны для выполнения?
Ну, судя из буквы закона, формально обязательны.
Насколько это детализирует работу врача?
Мы понимаем, да, что эта обязательность является полнейшей пустой и идиотизмом.
А вот теперь объясните, значит, насколько это, ну вот, всеобъемлюще? Если вы обязаны выполнять эти самые медицинские рекомендации, а что вы можете, а чего не можете делать?
Ну, во-первых, обязательность довольно относительная, потому что так же, как прописана обязательность, так и прописана... прописаны относительные механизмы отхода от этих рекомендаций, потому что, строго говоря, более половины пациентов, которых мы лечим в реальной клинической практике, выпадают из всех пунктов рекомендаций, не попадают под эти пункты. У каждого свои болезни, у каждого свои побочные действия лекарств, у каждого свои сопутствующие заболевания и так далее. Все люди разные, и рекомендации, которые рождены так называемыми рандомизированными клиническими исследованиями, то есть в которые включались рафинированные пациенты без сопутствующих заболеваний, в основном экстраполировать их полностью на всех остальных пациентов не всегда возможно. Хочется, но не всегда получается.
То есть клинические рекомендации, грубо говоря, все разнообразие жизни просто не могут описать?
Ну, естественно, медицина довольно... сложная наука, искусство, ремесло, и невозможно его зарегулировать так, как хотят это сделать чиновники Минздрава. Чиновники Минздрава прекрасные люди, но они хотят все подвергнуть полному регулированию, все взять под свой контроль. Это изначальный бред, так изначально не получится. Как им не объясняли, они все равно хотят это сделать, и теперь, поняв, что сделать это невозможно, отступают назад, да, попросят врачей не наказывать. Ну, просто потому что, если врачей начать еще и наказывать за отход от рекомендаций, то у нас и врачей не останется совсем.
Но все-таки это проблема того, что невозможно написать такие клинические рекомендации, чтобы они охватывали всю историю? Или просто, если их написать, то их будет много? Вот как я сейчас понимаю, их 564 таких документа, их типа не выучишь.
По клиническим рекомендациям, которые пишут разные научные сообщества. И врач сам решает, какую позицию, в каких рекомендациях ему исполнять лучше для каждого конкретного пациента. Никакие клинические рекомендации не являются законом, как это происходит в Российской Федерации. Потому что эти рекомендации, как суть документа, не могут быть законом. Они рекомендации. В них написано, некоторым пациентам можно делать то-то, а некоторым можно делать другое. Ну, это может ли быть законом? Конечно, такая формулировка для закона не годится. И попытки сделать из рекомендации закон, а изначально дурацкие, неправильные. И теперь Минздрав будет шаг за шагом от этого отступать, спотыкаясь на собственных расставленных граблях.
Подождите, вот. С вашей точки зрения рекомендации не должно быть как таковы в качестве обязательного документа?
Нет, рекомендации есть, весь мир ими пользуется. Они не должны быть законом, они не должны быть каким-то фетишем, они не должны быть обязательными. Врач должен к рекомендациям относиться немножко творчески, потому что он знает, из чего они сделаны, каким образом они сделаны, какой пациент под них подходит, а какой пациент под них не подходит. И если Минздрав перестанет лезть в работу врача своими грязными руками, то всем будет от этого легче, и нашим пациентам, и врачам.
То есть Верховный суд, когда он пишет, что клинические рекомендации – одна из основ формирования критериев оценки качества медпомощи, а утверждение об их необязательности противоречит закону, с вашей точки зрения, не прав?
Нет, сам Минздрав говорит о том, что клинические рекомендации являются только лишь ориентиром для оказания помощи. Законный ориентир.
Вот скажите, это какая-то новая проблема? То есть раньше рекомендации были, но не возникало вопроса об их обязательности, а только теперь это так. Почему проблема вот во всей красе появилась именно сейчас?
Потому что с этого года, наконец, дали отмашку, что они будут, наконец-то, законом. Проблема в том, что Минздрав пытается регулировать работу врачей, вмешиваясь в рекомендации, и там, делая из рекомендаций обязательные законы, она давно уже существует, больше 10 лет эти попытки происходят, и, наконец-то, дошли до своего нелогичного конца.
С вашей точки зрения, когда и если вот это будет изменено по инициативе Минздрава, от этого пациенту-то что, лучше станет?
Если Минздрав перестанет мешать врачу работать по его врачебным знаниям, умениям, желаниям и представлению о каждом конкретном пациенте, то пациенту станет, несомненно, лучше. Значит, в рекомендациях написано, нужно дать пациенту, ну, я не знаю, там, аспирин при там, ишемической болезни сердца. Не каждому пациенту нужен аспирин, мы это знаем. Да, при некоторых случаях он противопоказан. И врач решает, кому давать, кому не давать. Другое дело, что врач, когда он должен пройти от клинических рекомендаций, хорошо бы об этом тщательно и выверенно написать в медицинской документации, почему он это сделал. Если врач ленится это сделать или делает это неправильно, плохо, он себя подставляет под удар. Поэтому я призываю всех врачей еще аккуратно заполнять медицинскую документацию, особенно те пункты, где вы разумно отходите от клинических рекомендаций.
И вот это тоже вопрос. А чем меньше обращают внимание на клинические рекомендации, ну так, если глядя со стороны, кажется, тем меньше контроля за тем, что и как делает врач. Или это как раз контроль за записями, о которых вы только что говорили?
Я думаю, что это скорее контроль за записями, потому что наукой доказано, что чем теснее следовать клиническим рекомендациям, тем лучше. Просто не нужно из рекомендаций делать закон.
Спасибо.
Надо понять, что это разные, по сути, документы.
Закон. Спасибо. И рекомендации. Рекомендации и закон – это разные документы, говорит Алексей Эрлих, врач-кардиолог и доктор медицинских наук. Вы можете писать по-прежнему через СМС-портал, можете через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», можете звонить 7373948, код города 495. Ну и продолжаются сообщения о том, насколько распространены дожди на территории Москвы. Ирина по-прежнему настаивает на том, что вот, видите, кто-то, мол, пишет «в Одинцове дождь», а я, говорит, тут рядом. Между мной и Одинцом 3, ну, 5 километров максимум. Где-то вообще 1 километр. И вот там дождь, а здесь солнце. Вот такая история бывает. 305-й в Новокосине сейчас по работе. Улетают сообщения. Здесь небольшой дождь. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый доктор, Ленин. Спасибо.
Прошу.
Ну, смотрите, как специалист со стажем более 22 лет до здравоохранения, что могу сказать? Все, ну, большинство, скажем так, клинических так называемых рекомендаций, да, они созданы такое впечатление, особенно в последние годы, чтобы именно запутать, да, больше специалистов, практикующих, запутать в каком плане? Например, одни и те же препараты, да, одни и те же там какие-то методики лечения, да, в клинических рекомендациях у терапевтов и кардиологов, там, к примеру, и у нефрологов могут иметь совершенно противоположные, как бы, точки зрения, точки приложения и так далее. Хотя, как бы, и показания, и противопоказания к методам или там к приему лекарственных препаратов, они одни и те же, по сути. Все вот эти вот стандарты, рекомендации и так далее, по большей части, я не знаю, такое впечатление, что у управленцев, да, здравоохранения всевозможных есть, я не знаю, какое-то понимание, как вот это должно быть, и они пытаются всех нас, да, как бы загнать в это четкое понимание, не видя того, ну, такое впечатление складывается, что разные пациенты, разные подходы, разные ситуации. То есть вот должно быть так, А, Б, В и все.
Понятно. Только то вопрос возникает, кто конкретно хочет, чтобы все это было так, АБВ и все. Президиум Верховного Суда Российской Федерации 25 апреля утвердил первый в 2025 году обзор судебной практики. Там говорится об отказе пациенту в иске о ненадлежащем оказании помощи при остром аппендиците. Судмедэкспертиза тогда выдала заключение о рекомендательном, то есть необязательном к исполнению в 100% случаев в характере клинических рекомендаций. Верховный суд в результате направил это дело на новое рассмотрение, указав, что клинические рекомендации – одна из основ формирования критериев оценки качества медицинской помощи, а утверждение об их необязательности закону противоречит.
Говорит Москва. Поток.
Главное, чтобы рекомендации постельного режима никуда не убирали, шутит Савелий, 884-й. Так, еще одна тема, которую мы обсуждаем до конца этого часа, это история про электромобили, которые в Российской Федерации почему-то перестали покупать. Не то чтобы совсем перестали покупать, 2600 новых автомобилей за 4 месяца 2025 года все-таки куплено, но вот это сильно меньше, чем было еще год назад. Тогда, как это, тут трудно сказать, выросло на 67%, мы точно знаем, что упали продажи по сравнению с 2024 годом на 67%. И это тоже важная история с той точки зрения, что вообще-то автомобильный рынок в принципе падает. Может быть, и электромобилей поэтому мало. Варшавское шоссе, там льет дождь, об этом пишет нам 492-й. А по телефону присоединяется маркетолог и автор телеграм-канала «АвтоВОЗ» Михаил Самохин. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
День добрый, уважаемые слушатели.
Скажите, вот эти 67% падения продаж электромобилей, это какая-то особенная история про электромобили или у нас так падает весь автомобильный рынок?
Ну, нет, весь падает, но не так быстро. Электромобильный сильнее. Нас интересует что, в первую очередь, вот само падение, вот, или то продаются они в принципе, если не обращать внимания на это падение. То есть вот нормальный уровень продаж.
На самом деле хотелось бы понять и про то, и про другое, и вообще про отношение общества к электромобилям. Может быть, оно разочаровалось?
Слушай, ну, общество вообще-то никто не спрашивает. Вот, особенно, то есть у нас как-то не принято. Вот, но падение конкретно объясняется тем, что был эффект промо-акции. Промоакция не увеличивает продажи, а просто сдвигает на более ранний период. Когда Минпромторг объявил с 1 октября повышение утилизационного сбора, а на электромобиле он самый такой конский, уровень конский этого утилизбора, то все быстро начали покупать, продавать, ввозить, и, естественно, купили в прошлом году и перестали покупать сейчас. Это логично.
Скажите, а те, кто уже купили, они, с вашей точки зрения, скорее довольны или скорее недовольны тем, что они сделали? Ну вот, например, Григорий, наш слушатель, пока мы с вами говорим, пишет, я ведь не вижу зарядных станций на каждом углу, к примеру.
Ой, да, вот это сложно, потому что, ну, у нас нет столько времени. Вообще электромобили очень долгая и сложная история, вообще, как они возникали. Они же раньше бензиновых автомобилей появились. Вот. А второе, это совершенно другой сценарий использования. То есть электромобиль очень удобен, если вы живете в доме загородном и приезжаете, заряжаете. Или если вы едете на работу, весь день работаете, а он там стоит, заряжается, например, на стоянке. Это фактически автомобиль без заправки. Вот. Но никуда дальше вот от зарядки отъехать нельзя. То есть вот 200, 300, 400 километров. Ну, соответственно, если туда и обратно, там 150 километров, это предел.
С вашей точки зрения, а что будет дальше с ними?
Тоже интересно. Ну, вообще-то у меня двое взрослых детей. Один производит автомобили, другой ремонтирует и продает. Вот. И старший очень часто приезжает на электромобиле. Вот один из его автомобилей электро. Говорят, что это страшно удобно. Вот. Но электромобиль не китайский принципиально, вот, потому что китайские автомобили и мировые глобальные электромобили – это две большие разницы.
А это еще один вопрос, потому что вот тут пишут, что самые популярные электромобили в России – это российские и китайские все-таки на самом деле. А говорят, они правда разные?
Они действительно разные. Ну, во-первых, вот если серьезно смотреть на продажи, то топ продаж – это Zikr. А Zikr — это автомобиль там за 5 миллионов, от 5 миллионов, 5, 9, 11 миллионов. Не прервалась связь, ага. Не-не. То есть это дорогие автомобили. Дальше, там, Avator, например, это дорогущие автомобили. Вот, да, в общем, вот, все остальные тоже не дешевые. То есть самый дешевый «Москвич 3Е», который джак китайский, он в полтора раза дороже, чем просто «Москвич 3». Вот, то есть электромобили сейчас – это дорогое удовольствие.
Есть проблема использования. Вот, например, Макар 565 пишет, что есть китайский концерн, который уже запатентовал зарядку за 5 минут. Мол, вот тогда, когда это заработает в полном объеме, тогда и вернется спрос, нет?
Ну, значит, спрос в большом объеме это вряд ли вернется. Он большим, огромным не будет, потому что это действительно другой сценарий пользования. И правда то, что действительно китайские производители очень далеко ушли вперед от всего остального мира. Но это вот надо понимать историю, что для Китая эта труба у них очень хреново с углеводородами. Вот, поэтому им проще генерацию энергии и электромобили. Зачем весь мир остальное это делает, это не очень понятно. Вот. Хайп, который у нас, такой моду на электромобили, он в основном такой чиновный. То есть для чиновников что-то поделить, расписать какие-то субсидии, это такой философский камень, вот, как для бизнеса монополия. Вот. Поэтому хайп чиновный, ну, упал, я думаю, то есть все эти программы, субсидии остались, субсидируют зарядку. Вот. А вторая сторона, это по мере того, чем больше автомобилей, электромобилей будет сделано, тем они будут качественнее и дешевле. Они сейчас действительно более сырые, чем традиционные автомобили практически все. Чем бы там они наворочены не были, это все равно, в общем, пылесос получается, не автомобиль.
С вашей, с вашей точки зрения, даже учитывая, что вы сказали, это только в том случае, когда у тебя есть инфраструктура, грубо говоря, либо розетка на работе, либо розетка дома. Да. Вот если у человека такая инфраструктура есть, и он думает, а не купить ли, и, видимо, деньги тоже есть, потому что электромобили это недешево. Пока вы говорите сыровато, а когда, с вашей точки зрения, можно будет?
Там сейчас уже есть несыроватые автомобили. То есть BMW и Volkswagen, например, делают вполне приличные автомобили. Uh-huh. Я за городом живу, у меня у соседа Tesla. Ездит жена на работу, ну, 20 минут в ближайший город на работу, туда и обратно, 20 километров туда-обратно. Вот, это нормально, вот, я бы с удовольствием эксплуатировал. Но, например, если хоть куда-то поехать, значит, другой автомобиль приличный должен быть бензиновый во дворе. Те, у кого есть деньги на дорогой электромобиль, есть деньги на второй автомобиль. То есть электромобиль, как правило, сейчас в большинстве случаев, это второй автомобиль. Даже не столько развлекуха, а просто это другой сценарий вот, для местного использования.
А тогда еще один поворот, Григорий 859. Так может тогда проще гибрид покупать?
Самое модное сейчас, вот сейчас весь мир начал остывать к электромобилям, вот, ну, опять же, никто не может сказать, насколько это долго. Сейчас максимальным спросом пользуются так называемые электромобили с расширителем хода. Вот, ну, очень нудно будет, если я скажу, что вот есть гибриды. Вот, гибрид – это автомобиль, в котором электромотор как-то работает, помогая бензиновому двигателю. Обычно это очень дорогие автомобили. Там встроен электромотор в коробку передач, трансмиссию, двигатель вот, работает параллельно с двигателем. Это дорогие автомобили. Вот. Они сложные в ремонте, они очень дорогие. Они, понятно, что вся эта экология, эта экономия не оправдывается ничем потом, ну, в деньгах в смысле. Вот. А есть второй момент, второй тип гибрида. Это там, где электромобиль, и у него моторчик от газонокосилки работает в багажнике как генератор. Это так называемые параллельные, параллельные гибриды, так называемые мягкие. Вот. Вот эти гибриды вполне продаются сейчас во всем мире гораздо больше, и в Китае в самом. И у нас они продаются больше. Так вот, судя по всему, это самое перспективное на сегодняшний день.
Спасибо. Михаил Самохин был с нами на прямой связи. Он маркетолог и автор телеграм-канала «АвтоВОЗ». Только они последовательные, настаивает 198-й. Артем 755-й пишет. Я бы, говорит, не взял электромобиль. Мне нравится, когда приятно двигатель рычит. И главное, непонятно, как путешествовать по России. Где я, говорит, его буду заряжать, например, в якутских лесах. Артем, надо сказать, ну, судя по тому, что он пишет, он довольно часто вот так прям серьезно путешествует, что аж даже до якутских лесов доезжает. Но я просто к тому, что для большинства людей вот эта проблема зарядки автомобилей в якутских лесах, она, как мне кажется, не самая актуальная. В Якутии, пишет Григорий, можно печку включить и приехать. Вот как так. Далее новости.